Достаточно коварная штука, в том смысле, что ты утром проверился и идешь целый довольный, счастливый, и куда-то там на совещание по дороге прошел мимо чихнувшего, и ты дошел уже заражен.
На каждой стадии возможны различные ошибки, которые приводят в конечном итоге к тому, что у нас там увеличенные значения и ложноположительных, и ложноотрицательных тестов.
Пациенты, которые болеют легко или бессимптомно, вполне вероятно, могут не вырабатывать антитела.
Создан вирус искусственно, или он случайно вырвался из лаборатории Китая, или все-таки он естественного происхождения.
Для меня весь разговор является, извините, идиотским. Просто идиотским.
В записи этого подкаста Анатолия Чубайса участвует директор по науке Роснано Сергей Калюжный и медицинский директор компании «Новомедика», портфельной компании Роснано Захар Лейкин, ведущая Елена Тафанюк. Это вторая часть разговора о коронавирусе, о тестах, о подготовке новых лекарств. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.
Сейчас везде циклы ускоряются, ускоряются радикально. А есть ли хоть какой-то шанс вот с такими препаратами все-таки выйти в стадию готовности, ну, скажем, в сентябре или октябре этого года?
Если позвольте, я отвечу. Да, гипотетическая возможность есть, поскольку сейчас все страны запустили механизм одобрения препаратов в условиях чрезвычайной ситуации. В США это ЕУА. В России также с 3 апреля подобного рода законодательный акт вступил в действие, что позволяет запускать препарат уже со второй фазы, завершения второй фазы, как минимум, когда будет показано доказательство концепции того, что препарат может быть эффективен, и получен достаточный объем информации того, что препарат безопасен, поскольку это крайне важно. Опираясь на эти предпосылки, обеспечиваемые регулятором, я могу предположить, что да. Осенью именно в таком формате ряд препаратов может быть запущен в дальнейшее тестирование на более широком количестве пациентов.
Ну вот мы хоть что-то хорошее сказали нашим слушателям.
Анатолий Борисович, а давайте еще поговорим про такую вещь, как тесты. Вот я наблюдаю некоторое время новостной поток на эту тему, по крайней мере, вот в России. Я не скажу за другие страны, но то, что вот в России мы часто встречаем в новостях, что вот умер такой-то человек, умер такой-то человек. Тесты на коронавирус были отрицательными, только посмертные подтвердили. Вот что у нас происходит с тестами? Вы, наверное, анализировали эту отрасль. Вот какова их точность? Можно ли на них надеяться? И есть ли какая-то возможность для улучшения этой точности?
Ну, вот у меня такой, может быть, немножко внешний взгляд, опять же, коллеги-профессионалы поправят, но общий взгляд такой. Шаг номер один. Катастрофически не хватает тестов. Срочно, немедленно, любыми способами. Все, что можно сделать для увеличения объема производства, импорт, было предпринято. Пошел поток тестов. Ну, первый, наиболее массовый, это японо-татарстанский, как они у нас называются, да? И, слава богу, что успели это сделать, какую-то это пользу принесло. Общее ощущение на сегодня. Сводный уровень надежности используемых тестов остается на невысоком уровне. Вот я, кстати, свое непрофессиональное впечатление говорю. Коллеги, скажите, пожалуйста, правильно, неправильно. Но в любом случае, ровно поэтому мы очень серьезно этим занимаемся. Теперь же не пытаемся никого обогнать, но пытаемся сделать то, что будет работоспособно. У нас завершающей стадии регистрации две системы. Одна – это набор химии для существующих ПЦР-лабораторий, наш, который мы уже начали изготавливать и надеемся в ближайшее время пройти регистрацию. А вторая – это, собственно, сам прибор. Это другая технология тестирования, по которой мы тоже надеемся в течение 2-3 недель завершить регистрационные процедуры и выйти на производство. Потому что общее понимание не хватает все равно. Мало того, что не хватает. Это же коварная штука в том смысле, что ты утром проверился и идешь целый довольный, счастливый, и куда-то там на совещание по дороге прошел мимо чихнувшего, и ты дошел уже зараженным. В этом смысле его же нужно непрерывно повторять. То есть спрос точно не исчезнет ни в мае, ни в июне, ни в июле, а думаю, что не в сентябре.
Ну, а что можно сделать с их вот качеством? Это, они такие ненадежные, потому что это новый вирус?
Нет, потому что очень спешили, потому что схватили то, что есть, и переступили к массовому производству, не пройдя настоящих сложных испытаний, которые положены в таком случае. Это вот то самое, о чем мы сейчас говорили. Нужно быстрее, все страны принимают решение, даже, собственно, по самим препаратам, сокращение или требования по длительности цикла клинических испытаний. Если уж там пошли на очень рискованные решения, большинство стран, и Россия, и Соединенные Штаты, но уж в тестах то же самое произошло. Это же немножко как бы менее ответственная вещь, чем лекарство. Но вот в результате, по-моему, споткнулись. Но вот мне все-таки интересно, вот Захар Новович Сергеевич, вы как считаете, можно ли согласиться вот с тем, что в целом на сегодня тестирование остается слабым звеном? Или я тут не прав?
Конечно, тестирование очень важно, но особенно, чтобы выявить всех инфицированных и даже так не болеющих, бессимптомных, и таким образом оградить ареал распространения. Но что касается точности тестов и так далее. Вообще, скажем так, ПЦР-анализ, он довольно точный.
ПЦР-диагностика – полимеразная цепная реакция. Это метод диагностики инфекции, который основывается на исследовании генетического материала человека. В зависимости от цели исследований используются кровь, слюна и прочие биологические материалы.
Там точность в нормальных небоевых условиях там 99% и выше. Захар может уточнить, если нужно. Но тут же положительность или отрицательность теста зависит от многих операций. В первую очередь от отбора так мазка. Здесь тоже очень много, когда отбор мазка ведется нестандартным способом, либо, ну, скажем так, не существует универсальной, скажем так, методики, то тут могут быть ошибки. Потом там передача, хранение, процессинг и так далее. То есть на каждой стадии возможны различные ошибки, которые приводят в конечном итоге к тому, что у нас там увеличенные значения и ложноположительных, и ложноотрицательных тестов.
Захар Наумович, вам что-то есть добавить?
Да, в отношении тестов, если мы говорим о, скажем так, двух ситуациях. Первое – это тесты, которые используются для диагностики активно протекающих заболеваний острофазного, и тесты, которые в дальнейшем используются для предоставления информации о том, что человек когда-либо переболел данным заболеванием. У каждой группы из групп этих тестов есть свое уникальное место в позиционировании в системе общественного здравоохранения, и обе эти группы крайне важны. Если мы говорим сейчас о ПЦР-тестах или вообще о любых тестах, которые определяют нуклеиновые кислоты в образцах, биологических образцах, в процедурах валидации он не быстрый, поскольку существует ряд вероятностей, ряд ситуаций, в которых, безусловно, могут допускаться ошибки. Это ошибки, зависящие от оператора, от места проведения теста. Это ошибки, зависящие от конструкции теста и компонентов, которые в него входят. Так что любой из этих этапов должен валидироваться многократно. В связи с тем, что сейчас запущена процедура ускоренного выведения на рынок тестов, многие эти этапы перескакиваются. И это открывает, к сожалению, окно для недобросовестных поставщиков. Мы уже были свидетелями ряда скандалов, которые сопровождали такую ситуацию. В частности, всем известен случай в Великобритании, когда были затрачены около 100 миллионов фунтов стерлингов, кажется, на закупку партии определенных тестов, которые в дальнейшем ушли на полку, поскольку их параметры эффективности были крайне неудовлетворительными. FDA в последнее время ужесточило требования для параметров эффективности тестов, именно исходя в том числе и из этих предпосылок. Они значительно повысили пороговые характеристики чувствительности и специфичности тестов с тем, чтобы можно было опираться на них как важный диагностический компонент. В то же время FDA, ну, я беру ее как отсечку, поскольку в США сейчас большое количество заболевших, и у них более широкий опыт работы на этом поле. FDA отмечает, что как такой потребности в ПЦР-тестах на текущий момент у них активной уже нет, есть достаточно насыщенный рынок, достаточно большое количество поставщиков. А восходящая волна – это сейчас именно серологические тесты, определяющие уровень антител в крови у пациентов. И эта волна, она нас захлестнет в ближайшее время и будет актуальна примерно к середине лета, ближе к осени, чтобы определить эпидемиологическую структуру и картину. А в дальнейшем второй всплеск этой волны возникнет, когда будет разработана вакцина, чтобы понимать, кого вакцинировать, а кого нет. И здесь будет важна, будет критично важна та самая чувствительность, точность, с которой они будут идентифицировать того или иного пациента.
Захар Иванович, вот поясните, пожалуйста, я вот сам не до конца понимаю. Вот, предположим, я прошел тест на антитела, и они у меня есть. Что это для меня означает? Или их у меня нет? Что это для меня означает?
Если вы прошли анализ серологический, и в крови были выявлены антитела класса иммуноглобулинов М и G. Иммуноглобулины класса М – это астрофазные иммуноглобулины, они отражают активно текущую инфекцию на среднем, скажем так, этапе, либо близкую к завершению острой фазы. Иммуноглобулины G – это иммуноглобулины, появляющиеся в более позднем периоде и сохраняющиеся годы в крови человека. Соответственно, если у вас в крови выявляется тот или иной класс этих именно глобулинов, уже можно предположить, являетесь ли вы на текущий момент активно заболевшим человеком, то есть выделяете вирус, или вы уже выздоровели и, по большому счету, защищены иммунитетом от повторного инфицирования. Можете приступить к выполнению тех или иных обязанностей, в том числе обязанностей, которые подразумевают контакт с активно зараженными. Это очень важно именно для медицинского персонала.
То есть тест на антитела выявляет одновременно и факт наличия отсутствия заболевания, и факт наличия в организме антител, обеспечивающих исключение повторного заболевания, иммунитет.
Иммунитет, да. Это гипотетически, к сожалению. На текущий момент данных ни из одной стороны нет в отношении того, будет ли присутствие антител в крови обеспечивать защиту повторного инфицирования тем же самым штаммом вируса, будет ли защита от модифицированного штамма вируса, все ли люди вырабатывают антитела в результате перенесенной активной инфекции. На этот вопрос также нет ответа, потому что пациенты, которые болеют легко или бессимптомно, вполне вероятно, могут не вырабатывать антитела. Все данные на сегодня по уровням антител, их представленности, динамики, они собраны от тяжело болеющих пациентов. И это определенно создает байс в отношении оценки именно данного сегмента значимости эпидемиологической. Поэтому потребуется еще время до того момента, когда можно будет ввести так называемый иммунологический паспорт. То есть взяли анализ, есть антитела, все, можно человека освободить из-под карантина, снять ограничения и разрешить ему выполнять его рутинные обязанности.
Елена, видите, как все сложно у них, у ученых. Очень сложно. Вы спрашиваете, почему мы разобраться не можем.
А я-то надеялась, что можно сдать тест на антитела и быть свободной.
Нет, по крайней мере, вы получите приличное количество информации, да. Если у вас есть антитела, причем там, если есть и иммуноглобулины М и Г, значит, вы встречали в своей жизни вирус, ваш организм встречал этот вирус, и организм выработал реакцию на него, вы там болели, не болели, но, в общем, вы встречались с ним. Я согласен с Захаром, что полностью паспорт пока построить нельзя, но шансы на счастливый исход у вас существенно выше.
Ну, Сергей Владимирович, смотрите же, идут же большие дискуссии. Есть ли иммунитет, нет ли иммунитета, есть ли повторное заражение, нет ли повторного заражения. Практически каждый день диаметрально противоположные данные поступают. То из Китая, то еще откуда-то. Что вот, ну, какой мейнстрим, куда все-таки склоняется научное сообщество? Есть иммунитет или нет иммунитета?
Не, ну, то, что мы имеем большое количество людей, которые болеют бессимптомно, ну, все-таки предполагает, что иммунитет у людей есть, да, к этому коронавирусу. Значит, насколько он сильный, насколько он такой общепопуляционный, сейчас ответить, скажем так, нельзя, да. Мы видим, что люди и умирают от этого. Но это, в принципе, любая инфекционная болезнь, каждый из нас индивидуален и специфичен. Ну, так как вирус новый, мы, конечно, знаем мало. И ученые всегда осторожны и говорят о том, что не исключена вторая волна, не исключено, что единожды встретивший этот вирус, ваша иммунная система потом, может быть, забудет о нем, и он опять для вас представляет опасность. Но большинство инфекционных заболеваний, если вы переболели единожды, то ваша иммунная система получает закалку уже на всю жизнь фактически.
Кстати, да, вот еще один интересный вопрос из области конспирологии и мифотворчества. Но вот поясните вот вашу позицию. Очень, видите, бурное обсуждение идет. Создан вирус искусственно, или он случайно вырвался из лаборатории Китая, или все-таки он естественного происхождения. Анатолий Борисович, Сергей Владимирович, вы по какому мнению склоняетесь?
Ну, из тех статей, которые я прочитал, я склоняюсь к тому, и их написали солидные и уважаемые мной люди, что вирус все-таки естественного происхождения.
Я соглашусь тоже, потому что ряд публикаций, которые есть в текущей научной литературе, свидетельствуют о том, что структура вируса, она вполне сопоставима с структурой вируса, который был изначально и циркулировал среди животных в зоонозе, с минимальными отличиями. И признаков того, что вирус модифицировали искусственным путем, не обнаружено.
Я добавлю к этому, Елена, смотрите, ну тут же в чем как бы подтекст? В том, что политикам, да и журналистам очень хочется кого-то обвинить. Соответственно, значит, американцы обвиняют китайцев, и китайцы в ответ говорят, да нет, это же американские военное время учений привезли, а наши замечательные телепропагандисты обвиняют тех, с кем сегодня хуже всего отношения у России. В зависимости от ситуации, вы бы узнали список авторов вируса, меняющийся во времени. Но если говорить всерьез, честно говоря, для меня, ну, я, конечно, не профессионал в этой сфере, но для меня, ну, весь разговор является, извините, идиотским. Просто идиотским. Идиотским другого слова не подберу, по той простой причине, что это вообще не имеет никакого значения. Но давайте на одну секунду предположим, что он неестественный. Хотя по всем публикациям понятно, что естественный, и это профессионал подтверждает. Но представим, что он искусственный. И что у вируса нет избирательности. А если нет избирательности, значит, вообще невозможно представить себе его в современных реалиях как способ каких-то военных или вражеских, или вредительских действий против кого бы то ни было. Даже если додуматься до того идиотизма, что Китай виноват, а там в Америке сейчас целая, по-моему, комиссия Конгресса этим занимается. Ну, естественно, избиратель же хочет жареные факты, да? Значит, тут же находятся политики такого же примерно интеллектуального уровня, которые в это сцепляются. Или вот у нас вот недавно один режиссер, который бесов изгоняет, тоже замечательную передачу про это провел. Так вот, абсурдная ситуация состоит в том, что если пытаться Китая в чем-то обвинить, ну, то Китай первым пострадал. И еще как пострадал. Китай падение под первым кварталом, падение вместо традиционного 6-7% ВВП. В этом смысле это все абсолютный идиотизм и способ отвести внимание от настоящей проблемы.
Ну, в общем, с точки зрения создания вакцины и лекарства, это все равно. И значение.
И с этой точки зрения тоже все равно, абсолютно.
С точки зрения биотерроризма есть гораздо более эффективные вирусы.
Нет, я слышала гипотезу, что пытались создать какую-то вакцину, но не получилось, и случайно, ну, много всякого, всякой ерунды, конечно.
Ну, опять же, но избирательность же должна быть, понимаете? Дальше вы не можете, вы создали, у вас получилось. Дальше вы в ретирке приехали в Нью-Йорк, и на Таймс-сквер, значит, ее посыпали по, значит, асфальту. И чего дальше? Через 2 месяца вы ее получили во всем мире, и получили в своей стране в точно таком же объеме. И что вы, до чего добились? Абсурд.
В третьей части подкаста о коронавирусе.
На что мы опираемся, стремясь в этих условиях жизни минимизировать проблемы? Где мы сейчас с вами общаемся? Я не помню, кажется, в Зуме, что ли? Да, или в Скайпе? Да, вот там ответ-то. Получается, что ответ – это интернет, гаджеты, современные технологии, хай-тек. Вот совсем на базовом уровне что произошло.
Ну, вы понимаете, это же как вот с женщинами. Если вы поставите женщин беременных, то за месяц они ребенка не родят, да? Вот. Так и здесь.
То, что мы сейчас отмечаем, это беспрецедентная консолидация ресурсов, объединение усилий для поиска оптимальных путей профилактики и лечения ковида.
С одной стороны, у вас экономика, а с другой стороны, у вас человеческая жизнь. А вы выбираете, что вам больше нравится.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.